Здравствуйте! Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях руководитель управления образования Валерий Головкин. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону прямого эфира 766-200. Здравствуйте!
Добрый день, уважаемые железногорцы!
Валерий Геннадьевич, вчера в Железногорске впервые прошел так называемый образовательный форум. И, как я понимаю, была выбрана совершенно новая форма, вот то, чего раньше я вот не замечал. По сути дела, августовский педсовет прошел в таком формате, когда туда могли прийти не только педагоги, но и дети и их родители. Вот расскажите, почему была выбрана именно такая форма, какая цель?
Ну, вы совершенно правильно сказали. На самом деле, впервые был проведен образовательный форум. И темой именно для такого собрания это юбилей системы образования «Зато Железногорск». Нам в этом году 60 лет. А почему именно такая форма? Потому что возможность, прежде всего, показать те достижения, которым мы по праву гордимся, достижения в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования. А с другой стороны, поскольку образование – это есть система открытая, то по понятным причинам ее участниками, полноценными, полноправными участниками, в том числе этого форума, должны были быть, я надеюсь, были не только профессиональные педагоги, мои уважаемые коллеги, но и не только руководители образовательных учреждений, но и родители. И, ну, вот в идеале хотелось бы, чтобы участниками подобных форумов были и дети. В каком-то варианте это было. Это были концертные номера детей, которые поздравили педагогов с надвигающимся началом нового учебного года. Но хотелось, чтобы и дети более старшего возраста, школьники старшей школы, были бы участниками вот таких собраний и были участниками полноправными, в том смысле, что могли бы принимать участие не просто как слушатели, но как участники дискуссий, диалогов. Я думаю, что это в перспективе должно получиться, потому что это интересно. Во-вторых, это повышает степень прозрачности, открытости и доступности всего того, что происходит в границах конкретного образовательного учреждения.
То есть такая форма, возможно, останется и в дальнейшем.
Ну вот смотрите, если быть до конца объективным, за предыдущие многие годы организаторы подобных мероприятий на территории Железногорска перепробовали разные формы. То есть идет процесс поиска. Мы проводили выставки, мы проводили просто совещания, мы проводили собрания педагогического актива. Вот теперь форум. Я не исключаю, что он останется. Будут корректироваться, уточняться некоторые содержательные моменты. И вчера, я думаю, что организаторы для себя это уже отметили на полях по поводу уточнений, корректировок. Может быть, появится нечто иное, но цель не для того, чтобы утешить самого себя, любимого, но все-таки дать возможность большей части горожан, всему сообществу Железногорска участвовать в подобных мероприятиях, потому что надо понять, что это есть предмет не только сугубо профессиональный, это предмет для разговора, образования, имею в виду образование детей, это предмет для разговора всех участников этого непростого, длительного по времени процесса.
А вот о чем все-таки говорили педагоги? Какие проблемы были обозначены как самые актуальные, как самые знаковые?
Ну, понятно, что для того, чтобы поставить задачи на новый учебный год, основная задача подобных совещаний, собраний – это обозначить приоритеты на наступающем учебном году, обозначить задачи для муниципальной системы образования, из которых будут вытекать задачи конкретного учреждения. Все это в любом случае начинается с анализа результатов предыдущего периода, причем не просто предъявление достижений и успехов, но анализ, серьезная аналитика по поводу того, что достигли в предыдущем периоде, что было в основе достижений, каковы отсюда последствия, в хорошем смысле этого слова, какие заделы на будущее. И в этом смысле, с этой точки зрения, основные вопросы, основные направления, обсуждаемые уже в привязке к наступающему учебному году, прежде всего, это обеспечение доступного качественного образования, именно качественного образования на всех уровнях, дошкольное, начальное, основное и среднее. Во-вторых, это работа, продолжающая, связанная с реализацией федерального государственного образовательного стандарта в начальной и в основной школах. А в-третьих, это апробация федерального государственного образовательного стандарта в дошкольных учреждениях. Ну и понятно, что это направление, связанное с развитием укреплением, поменяя местами, укреплением, развитием кадрового потенциала, потому что, ну, образование – это прежде всего люди, это прежде всего педагоги, это все работники образовательного учреждения, и важно понимать, какого качества эти педагоги, какого качества образования они могут предложить. Это и вопросы повышения квалификации, это и вопросы денежного содержания, но, к сожалению, последние несколько лет – это вопросы и ликвидации вакансий.
В качестве первой задачи вы обозначили доступность и качественность образования. На данный момент оно является таковым?
Могу с уверенностью сказать, совершенно не льстя себе и не кривя душой, что уже в течение ряда лет проблема доступности школьного и дополнительного образования нами вообще не обсуждается, учитывая, что школьное образование является обязательным. В этом смысле последние несколько лет снята проблема доступности дошкольного образования. И на сегодняшний день мы говорим, что на 1 сентября 2014 года практически со 100% гарантией все дети от полутора, я делаю ударение, от полутора до 7 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. И в этом году прирост существенный. В дошкольные учреждения придут без малого 5000 ребятишек. Это величина для Железногорска очень серьезная, поверьте мне. Это вот совместные усилия всех, начиная от воспитателей, заведующих, заканчивая специалистами отдела образования и управления образованием. Ну вот, это про доступность. Про качество, конечно, здесь, как в процессе совершенствования, бесконечное движение. Почему? Потому что качество складывается из многих составляющих. И прежде всего, на мой взгляд, здесь два очень серьезных фактора. Первое – это педагог, который работает с ребенком, независимо от того, говорим ли мы про дошкаленка, либо про школьника. Во-вторых, это та среда, ну вот в понимании, например, в привязке к дошкольному учреждению, это развивающая среда, в привязке к школе это, прежде всего, материальная база, которая дает возможность создать мощный инструментарий для получения качественной образовательной услуги. Ну и, конечно, вот это качественное образование достижимо, в моем представлении, только при совместном участии. С одной стороны, педагог, с другой стороны, ребенок, с третьей стороны, родитель. Совместно укладывается вот такая известная фигура в виде треугольника, и взаимодействие этих трех составляющих как раз может либо дать, либо не дать результат. Но в этом смысле образовательное учреждение Железногорска в течение целого ряда лет, десятилетий подтверждали, что мы готовы давать это качество. Понятно, что время новое заказывает или определяет новые требования, поэтому сейчас мы на этапе, когда необходимо для достижения современного качества образования, прежде всего, модернизировать материальную базу, ну и, естественно, надлежащим образом подготовить педагогов через систему повышения квалификации.
Валерий Геннадьевич, в августе всю страну потряс жуткий случай, который произошел в Томске. Да. Речь идет о похищенной из детского садика и убитой впоследствии трехлетней девочке. То есть получилось, что ребенка смог забрать совершенно незнакомый человек из детского садика. Как вы считаете, почему это стало возможным?
Ну, давайте начнем с того, что на самом деле из ряда вон просто страшный случай. Это первое, и тут вот просто сочувствие, переживания и соболезнования. Второе, надо уточнить ситуацию, что ребенок был похищен, другого слова не подбираю, похищен с участка дошкольного учреждения, то есть не с группы, а с участка дошкольного учреждения. Но при всем при том, участок ли это, либо группа, в данном случае мы говорим просто о, ну вот если резко и грубо, о безответственности и разгильдяйстве работников того учреждения, где это произошло, и конкретно той группы, которая, в которой этот ребенок воспитывался. Ну вот единственное, о чем бы я прошу в очередной раз и каждый раз прошу, только вот не надо из этого устраивать очередную тему для поиска врагов, ведьм, попыток устроить на этом тренировки, попытаться, извините за слово, подловить конкретного заведующего, конкретного воспитателя. Надо делать, первое, сделать из этого разумный анализ ситуации, а второе, ну вот понять, что сделать на перспективу уже завтра, чтобы подобные вещи не повторялись. Но при этом мы понимаем, что, к сожалению, есть вот люди, которые способны совершать, их даже людьми называть сложно, способны совершать вот такие преступления.
Я вот сам лично слышал от родителей, что у нас в городе воспитатели также не очень контролируют кто забирает ребенка из детского садика. Даже на сайте Свежий ТВ у нас пользователь написал вопрос вот следующий. В связи с ужасной трагедией в Томске будут ли сделаны выводы и проведены дополнительные мероприятия в городских детских садах? Периметры отдельных садиков в плачевном состоянии. В яслях номер 40 не хватает плит в заборе. Высота забора от силы метр. В детском садике номер 20 вообще упал столб с калиткой. Во многих детских садах ворота могут быть открыты по полдня. Есть ли какое-то внутреннее положение по периметру детского учреждения? Видимо, какой-то документ.
Не понял. Значит, смотрите, на самом деле, вот зритель, который задал этот вопрос, слушатель, он уже, по сути, обозначил те мероприятия, которые есть и которые надо контролировать по поводу исполнения. Ну, смотрите, с чего начинаем. Первое. У каждого образовательного учреждения есть паспорт безопасности. Там прописано практически все, включая действия каждого лица из числа работников этого учреждения. Прежде всего, говорим сейчас про дошкольные учреждения. Второе. По поводу ограждения. Ограждения у всех дошкольных учреждений присутствуют, в отличие от ситуации со школами, учреждениями дополнительного образования. Ограждения в массе своей, они более чем метр. Поэтому здесь я могу и хочу не согласиться. Третье. Вот про убранные, точнее разрушенные, если быть точным до конца, разрушенные секции ограждения по дошкольным учреждениям 40. Ну вот я бы развернул вопрос на 180 градусов, потому что это мы, горожане, осознавая необходимость создания безопасных условий для пребывания детей в наших учреждениях, сами эти условия разрушаем. Если сейчас бы спросить Валентину Петровну Плавскую, заведующего 40-го дошкольного учреждения, она бы точно сказала, сколько раз уже эти секции восстанавливались. И теперь она просто-напросто вынуждена вот это вот восстановление делать менее регулярно, потому что, к сожалению, те взрослые люди, то ли это молодежь великовозрастная, то ли это взрослые, возвращающиеся из гаражного братства, там рядом расположенные, начинают рушить. Но... Первое, мы делаем это своими руками, поэтому, естественно, мы будем восстанавливать. Это я не про это говорю. По поводу упавшей столба с калиткой в 20-м, я думаю, что буквально после окончания сегодняшней передачи я выясню, по крайней мере, на момент приемки этого учреждения вопросов по этому поводу не было. Но вот в вопросе звучит очень важный момент. Первое. Если сегодня каждый работник учреждения знает свои обязанности по поводу обеспечения безопасности, первое, что требуется от каждого работника, добросовестно это исполнять. Первое. Второе. Значит, в части закрытого контура мы по этому поводу регулярно получаем замечания от специалистов ГОУЧС, надзорных органов, соглашаемся, потому что абсолютно правы. И в этом смысле будем продолжать настаивать, ругаться, спорить в отношении того, что ворота в течение большей части времени всего дня пребывания ребенка в дошкольных учреждениях должны быть закрыты на замок. На затвор, там, на все что угодно. Открываются они только тогда, когда приезжает машина по вывозке мусора, раз, по завозу продуктов, два, и спецтранспорт. Все. И как бы кто-то ни объяснял, что там трудно, часто, сложно, это не объяснение, это не обсуждается, это категорично. И в этом смысле любой родитель вправе предъявить претензию, и мы на нее будем реагировать. Я имею в виду и управление образованием, и, естественно, отдел образования, в чем я совершенно не сомневаюсь. Ну вот, это такой момент, связанный с тем, что связано с ограждениями и с калитками. Понятно, что есть еще дополнительные меры безопасности, в том числе кнопки экстренного вызова. Все сады, за исключением поселка Шевера, такое средство экстренной связи имеют. В том числе в ряде больших учреждений есть обустроенные вахты, есть специально назначенные люди. Но это позволительно не у всех, поскольку есть ограничения в рамках штатного расписания.
Извините, вас перебью. У нас звонок в студии, к нам дозвонилась Виктория.
Здравствуйте, вот у меня вопрос такой. Мой ребенок пойдет в первый класс, и надо ли сдавать будет деньги на учебники? Я слышала, что в некоторых школах сдают до 2000 рублей. Правда ли это?
Ну, спасибо. Да, хорошо, давайте на вашем вопросе о теме безопасности перейдем к учебникам. Значит, ситуация следующая. Первая ситуация какая? Значит, ежегодно формируется перечень учебников, и в соответствии с федеральным законодательством, обеспеченность учебниками, это ответственность субъекта. И субъект определенным образом, я так с усмешкой скажу, почему? Потому что пока таких специально увеличенных средств на это не выделялось, исходим из тех субвенций, которые есть. То есть посредством субвенций каждая школа имеет возможность учебники приобретать. Помимо всего прочего, субъект до последнего времени эти средства централизовал, поставляя их на основании заказов по территориям собранных. Значит, есть ситуация какая? К сожалению, происходит такие понятные и непонятные события. Первое событие. Федеральная линейка учебников оказалась по ряду позиций разорвана. Ну, условно говоря, английский был 5-6 класс, один учебник. В прошлом году оказался уже учебник английский 5 класса, который, по сути, с точки зрения специалистов, с которыми я общался, поглотил себя и 6 класс. В этом году английского 6 класса нет, а брать из хранилища учебник английского 5-6 смысла нет, потому что он уже пройден. Ну, это такая вещь. Поэтому получается ситуация, когда вроде бы заказан учебник, но не поставлен. Поэтому свернусь очень коротко, чтобы долго не растекаться. Значит, по формальным признакам никаких денег по этому поводу с родителей собирать никто не должен. Но есть тема какая. Я родитель, хочу для своего ребенка, школьника, купить новенький комплект учебников. Не возвращается. Я пишу заявление, иду в магазин, покупаю комплект учебников, мой ребенок ходит с новенькими учебниками. Почему? Потому что в полном объеме учебники поставляются за счет двух источников. Это, собственно, заказаны новые учебники поставленные, но не всегда они поставляются в полном объеме от заказа. Второе, так называемый обменный фонд, это учебники, которые уже использовались и сегодня не востребованы, я их использую. Понятно, что они уже отличаются от новеньких. Вот это первый повод, когда я сам хочу, пишу заявление, иду, покупаю учебники. Поэтому надо понять, почему вдруг стали собирать деньги. Значит, для этого есть другие способы. Директора школ про это знают все. В том числе это общественные фонды, созданные при ряде школ, где на заседании правления фонда принимается решение по поводу того, чтобы часть средств из этого фонда вложить на приобретение учебников.
То есть в этом случае вот эти действия не идут вразрез с заявлением министра образования Ливанова о том, что никто из учителей и руководителей школ не имеет права делать поборы с родителями?
Вот смотрите, Ливанов сказал правильно. Поборы с родителей мы права делать не имеем. И это было не только сегодня сказано и не только сегодня действует. Но в данном случае мы говорим, что учебники, деньги собирать с родителей на учебники, я не имею права. Я могу сделать это по-другому, поработать через общественный фонд, либо поработать с теми субвенциями, которых, к сожалению, не так много, но они есть. И с точки зрения закона, субвенция есть источник покрытия проблем с учебниками. Но жизнь и теория, они немножко друг от друга отличаются. Но, возвращаясь к началу, значит, требовать деньги с родителей на покупку учебников, права нет.
А, кстати, что, возможно, родителям еще придется покупать за свои средства, вот, кроме учебников?
Ну, смотрите, форму ребенку в любом случае покупают за свои средства. Ну, я так, с долей, не сказать, что это иронии. Ранец, портфельчик, все остальное, спортивную форму, значит, краски, альбомчики, тетради, это все потребуется. А рабочие тетради, они включены теперь туда в комплект, поэтому их приобретать можно, но это не обязательство, и требовать приобретать рабочие тетради теперь уже такой темы нет. А несколько лет назад эта тема была. А в этом смысле родители, опять же, только при их согласии, с их инициативы, не с моего настойчивого предложения, давайте-ка сбросимся, извините за такое слово, а по инициативе родителей может быть создан классный фонд. Ну, для чего? В течение года, например, нормальная традиция, родители проводят день именинника. Мы про это с вами знаем, сами учились, и это нормально. Родители, например, говорят, давайте-ка мы наш класс приукрасим. Вот купим себе нечто, ну, например, купим какую-то технику оригинальную. Не вопрос, но это ваша инициатива, это не мое предложение, не мое настойчивое желание. Например, мы договорились так, что у нас в классе будет стоять кулер, будут разовые стаканчики, питьевой режим будет, потому что водичка там будет йодирована. Замечательно, в этом проблем нет. И это касается и темы дошкольных учреждений, и темы школ, учреждений дополнительного образования. То есть в этом смысле инициатива родителей, она не запрещена. Но это не должно перерастать в выдавливание денег со стороны учреждения. В большинстве случаев этого не происходит. Если есть единичный случай, кто-то не так друг другу сказал, не так расставил акценты, либо по принципу, вот кто-то кому-то где-то сказал, что нас заставляет скинуться там, по 100, по 200, по 300, по 500 рублей. Вот в этих случаях я всегда советую очень просто. Звонок, заявление, разбираемся нормально, садимся за стол переговоров, не до убийства, грубо говоря, а просто, чтобы понять, кто кому сказал, зачем про это сказали, и есть ли вообще тема для сбора этих денег.
И вот все-таки вернусь к теме безопасности. Вот мы говорили о различных мерах, которые принимаются в детских садиках, тех же самых. Одни из основных мер – это технического характера. А Как мне кажется, одно из основных – это реальный контроль именно со стороны сотрудников детского сада.
Да.
Вот почему все-таки никто не ведет никакого журнала? Почему не учитывают, не отмечают, кто забирает детей? Почему бы не сделать по паспорту? Почему нельзя забирать детей по паспорту?
Давайте так. Значит, первый посыл абсолютно правильный. Личная ответственность каждого сотрудника, прежде всего воспитателя и младшего воспитателя в данной группе. Второе. Про журнал. Формально журнал есть, и коллеги по дошкольным учреждениям не дадут мне соврать. Как минимум, есть журнал в группах раннего возраста, но не журнал, где фиксируется, кто забрал и кто привел, а журнал, где фиксируется состояние ребенка, так называемый фильтр на входе. В раннем возрасте он такой журнальчик есть, в дошкольном возрасте его нет, там только со слов родителей. Третий момент. Ну, надо понимать, что вот вы, законный представитель ребенка, приходите ко мне в садик за ребенком, я говорю, предъявите паспорт. Первое ваше нормальное желание по этому поводу, какие основания и кто вы такой, чтобы я вам показывал
паспорт. Но если я понимаю, что это как-то будет содействовать в плане безопасности, то я готов.
Я вас уверяю, что из 100, из 200, из 300 родителей этого учреждения найдется минимум один человек, который по этому поводу оформит жалобу, и эта жалоба будет абсолютно обоснована, потому что определение паспорта – это в некотором смысле норма, поскольку законодательно не закреплена в отношении там, требований со стороны воспитателя, но это будет нарушение ограничения ваших прав и свобод, а у меня превышение полномочий. Можно договориться, и договоренности какие? Я законный представитель, я пишу заявление заведующему, говорю, прошу ребенка выдавать либо мне самому, папе, маме, либо моему родственнику, Иванов Иван Иванович, такой-то. В этом смысле можно подстраховаться в отношении того, чтобы приложить, например, фотографию. Вот я знаю, что в отдельном учреждении сейчас уже такая инициатива предъявлена. Но с фотографиями тоже все очень непросто. И в этом смысле, опять возвращаясь на начало, ответственность. Ну, я точно понимаю, что каждый воспитатель, работающий на группе постоянно, подмена там другая ситуация, он очень быстро, особенно в первый там, месяц адаптации ребенка, если мы говорим про ранний возраст, практически очень быстро знакомится с родителями, там встречи происходят постоянно. И фактически каждого родителя, папу, маму знают лицо. Исключение составляют родственники, которые только по заявлению могут забрать ребенка, это заявление оформляется. Вот там проблема, а кто это? Хотя понятно, что проблема есть, например, тоже подменный воспитатель, он родитель группы не знает. И приходит кто-то, и вопрос, а вы кто? Да, здесь тема, ну вот, смотрите, первое, что сразу честно говорю, пока, честно говоря, не знаю, как сделать так, чтобы на 100% гарантировать ситуацию, когда в чужие руки ребенок попадает. Ну, второй вопрос, ну вот не исключен вопрос, когда вот этот способ с помощью фотографий, когда не папа и не мама, а кто-то, может быть, эту проблему частично и решит, когда я фотографию посмотрел, да, это по заявлению родственник. Журнал, я вам сейчас контраргумент. Ну, пришел за ребенком, написал в журнале, что я Сидоров Петр Петрович, забрал Петю, который молчалив сам по себе, он не отреагировал никак, я ушел. Ну и что? Я записал в журнале, что я Сидоров забрал, а в итоге я не Сидоров, я вообще Иван Иванович. Поэтому журнал в этом смысле не панацея. Ну, я бы вот туда далеко не уходил, потому что тема очень серьезная. На самом деле она есть, первое. Второе, не так все безоблачно вот в этой тематике, вы совершенно правы. Третье, ну, надо понимать, что вообще тогда нужен комплекс мер безопасности. И в этом смысле все повесить на воспитателя или на младшего нельзя. Начинать надо со входа на территорию и все остальное. Это по поводу того, что видеоглазки, там, я не знаю, фейс-контроль, все остальное, 5-10, там, чипы, все. Ну, поэтому здесь комплекс мер, но это дорого. И сегодня пока, к сожалению, мы это сделать не сможем. Полумерами вроде как бы, это по страхам смертной казни заставить делать воспитателя. Да, он это должен делать, он обязан. И если кто-то этого не делает, два примера. Пришел утром папа с ребенком, или мама с ребенком пришла. Воспитатель выходит навстречу. Вот он, первый ход. Контроль, ответственность, все остальное. Он встречает, здоровается, спрашивает про состояние здоровья, забирает ребенка за руку, ведет группу. Вот это правильный воспитатель. Ситуация конца дня. Папа или мама пришли, заглянули в группу, либо нажали звоночек, если там разрыв большой. Воспитатель выходит, он узнал в лицо, да, приведу сейчас Машу, Петю, Дашу. Не узнал в лицо, вы кто? Вот это вот правильный воспитатель. Если этого не делается, ну, смотрите, вот это средств не требует. Здесь просто персональная ответственность. И если я слышу вот ваши слова сейчас в каких-то отдельных учреждениях, даже не выходят вот навстречу родителям, ну, первое скажу, хорошо, что это отдельное учреждение, потому что это неправильное учреждение, и там работают, ну, как минимум, не очень ответственные люди, и я думаю, что нашу передачу слышит заведующий, и каждый для себя на контроль возьмет такую ситуацию, и дополнительные совещания по этому поводу в любом случае прошли, пройдут и будут проводиться, и в этом смысле ответственность, конечно, на воспитателей высокая, но мы вынуждены контролировать исполнение этих, этой ответственности. Деваться некуда, нам доверяют жизнь ребенка в течение его 12 часов пребывания, мы в ответе по полной программе. Кто бы ни говорил про что трудно, мало платят, но это вот другая тема. Здоровье ребенка – это тема номер раз.
И вот тоже в продолжение темы вопрос от Анны на звонок Сергею.
Здравствуйте, Валерий Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, вот Дмитрий Медведев распорядился, чтобы во всех школах были видеокамеры установлены. А вот как на сегодняшний день обстоит ситуация в детских садиках? Ведь недавно произошел драматический случай в Томске. Как у нас будут реагировать управление образования? Спасибо.
Ну вот, замечательный вопрос с самого начала до последнего слова. Поэтому благодарю откровенно от души за содержание. В каком смысле? Вот сделать заявление – это одно, но я сейчас не против Дмитрия Анатольевича Медведева, а второе – до реализации. Большой путь. Почему? Потому что под заявление нужен ресурс. На данный момент ресурс, который мы использовали в школах в массе своей, это резервы школы, это спасибо, надо сказать, директорам школ, потому что они использовали внутренние резервы, они использовали привлеченные средства, поэтому в части оборудования камерами, видеокамерами школ ситуация намного лучше, чем под дошкольным учреждением. По причинам, в том числе, понятным, ну, для специалистов. А под дошкольным учреждением, к сожалению, пока картина следующая. Из 36 учреждений, которые на данный момент функционируют в городе, только в трех есть видеокамеры. Поэтому тема, на самом деле, серьезная. Эта тема обсуждается на специальных комиссиях не первый год и неоднократно в течение года. Надо решать. Но я хочу сразу вот немножко в сторону, с другой стороны зайти к этой теме. Я думаю, что вы меня услышите по этому поводу. Установить видеокамеры – это фактически даже не полдела. Это, наверное, четвертая часть. Дальше надо понять, что с ними делать. Вариант первый. Они просто будут работать в режиме видеозаписи. И раз в месяц, в неделю или в день кто-то будет эту запись просматривать. Либо они будут работать в режиме онлайн, тогда куда сигнал будет выходить. Он должен, например, выйти на вахту, где сидит специалист, который моментально реагирует на нестандартную ситуацию, и тогда кто этот специалист, мы понимаем с вами, про что говорим. Либо это куда-то выходит на центральный пульт, тогда опять же вопрос, где этот пульт, сколько там будет вот этих вот мониторов, которые реально оценить, потому что я понимаю, что когда 100 мониторов во всю стену, ну, это вот картинка, которая не зафиксируется взглядом человека. В этом случае 5-7 мониторов, на мой взгляд, реально что охватить одному человеку. Ну, вот так, поэтому, смотрите, возвращаясь сначала, тема видеокамеры есть, проблема на сегодняшний день в дошкольных учреждениях в этом смысле очень острая, до сих пор не решена, это колоссальные средства, мы их не имеем, целевая программа обнулена по этому поводу.
Но ведь могут родители за свой счет, я так понимаю, установить эти камеры?
Ну да, это тогда мы вернемся к вам, с вами к началу разговора по поводу того, что с нас собирают деньги. Поэтому инициатива может быть, да. Но надо понимать, что это серьезное вложение. И опять же, как только мы завтра поставим видеокамеры, задачу надо решать в комплексе. Ее кусками решать нельзя. По 10, первое, потом второе, потом третье. Надо в комплексе. Потому что поставили камеру, замечательно. Вроде бы душу отвели. А что дальше с этой камерой делать? Смотреть на нее и радоваться, что она есть. А эффективность этой камеры, ее отдача и все остальное. Поэтому я бы тему видеокамер вообще свел к началу, к глобальной теме. Обеспечение, ну скажем так, и физической, и электронными средствами безопасности пребывания ребенка в границах учреждения. В данном случае мы говорим про дошкольное учреждение.
Вот в тех садиках, где уже есть, может быть, взять за пример их?
Ну, в тех садиках, которые есть, это, вот я к тому, что говорил, четвертая часть меры. Камеры установлены, сигнал идет, он выводится на пульт, например, там, к вахтеру, либо к сторожу в режиме видеозаписи. Не более того.
Валерий Геннадьевич, совсем немного, буквально 4 дня осталось до 1 сентября. В школы пойдут сотни железногорских ребят. Вопрос первый. Сколько школьников приступят к занятиям 1 сентября? И вопрос второй. Ваша оценка готовности школ к новому учебному году? Имеется в виду готовность в самом широком смысле этого слова.
Значит, если говорить про первоклассников, это такая животрепещущая тема всегда, то на 1 сентября по предварительной оценке мы ожидаем 800 первоклассников, которые придут в муниципальное образовательное учреждение. Это чуть больше по сравнению с предыдущим годом, и надеемся, что эта цифра будет, вот, по крайней мере, не снижаться в последующие года. В этом смысле общая численность обучающихся, она примерно стабильна в течение последних нескольких лет, порядка 7500. В части готовности школ, детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования я бы не разрывал одни от других, потому что это единая система, о которой мы начинали говорить сегодня. На сегодняшний день в очередной раз докладываю всем жителям, вам в том числе, что межведомственная комиссия подписала все акты готовности образовательных учреждений к началу учебного года с точки зрения обеспечения противопожарной безопасности, с точки зрения обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, с точки зрения медицинского обслуживания воспитанников и учащихся, ну и в целом с точки зрения готовности учреждений к реализации тех образовательных программ и собственно образовательного процесса, ради которых они созданы, ради которых они работают, для того, чтобы наши дети получили по-прежнему качественное, мы теперь уже можем сказать таким брендом, качественное железногорское образование.
А вот с точки зрения капитальных ремонтов, как обстоят у нас дела со школами, с детскими садиками?
Да, тема, в смысле, здесь есть серьезные трудности, они замыкаются на трудности бюджета. На сегодняшний день мы завершили работы с помощью УКС и подрядной организации по капитальному ремонту второго здания дошкольного учреждения номер 19. Завершаем работы по строительству спортивного зала лицея 103 за счет средств краевых субсидий. Надеюсь, что к ноябрю мы обустроим теплый, быстро возводимый корпус на территории лагеря «Взлет». Ну вот, к сожалению, все. И в этом смысле, из того, о чем я мечтаю и в прошлом году, и в этом году, и думаю, вот хотелось бы все-таки дождаться реализации этой мечты, все-таки мне бы хотелось, чтобы каждый год одно-два учреждения дошкольного образования останавливалось для осуществления комплексного капитального ремонта. И ежегодно мне бы хотелось, чтобы как минимум одна школа выходила бы на выборочный капитальный ремонт, но не в части ремонта кровли, например, либо просто замены окон, по-серьезному. То есть это прежде всего теперь уже и в том числе окна, это инженерные коммуникации, ну и мы с коллегами каждый раз про это уже говорим, наступает тема, когда в принципе всю внутренность надо обновлять. Я имею в виду там деревянные конструкции, там, дверные коробки, все остальное. Потому что, говоря о новом качестве образования, ну вот так, так громко, так может быть пафосно, его нельзя получить и делать в старых стенах. Содержание должно в этом смысле как это соответствовать логично внешнему облику, ну и внутреннему в том числе.
А вот пресловутая оптимизация образования, она продолжается сейчас?
Ну, в данном случае процесс оптимизации идет. Почему? Потому что, во-первых, вот, ну, как минимум два факта в подтверждение, что этот процесс продолжается. Практически завершена реорганизация школы 97 путем присоединения к ней школы 92. А сейчас запущен процесс и идет реорганизация школы 107, поселок Шевера, путем присоединения к ней дошкольное учреждение номер 52, там же в поселке Шевера, и это будет одно лицо, школа 107, с наличием групп дошкольного образования, что позволяет федеральный закон образования. Я думаю, что в перспективе мы эту тему будем продолжать, в том числе в рамках действующей и регулярно работающей городской комиссии по оптимизации расходов и увеличению доходов бюджета. Почему я в этом уверен? Потому что, к сожалению, с бюджетом пока все сложно, напряженно. 15-й год нам в этом смысле пока никаких приятных перспектив не обозначает. Я имею в виду специалистов, которые занимаются формированием проекта бюджета 2015 года и планового периода 2016-2017 годов. Поэтому здесь исходим из того, что смотрим внутренние резервы, понимаем, где можно ужаться. Не сказать, что обойтись мы без этого можем. Я бы так не говорил. Но придется рассматривать и обсуждать тему по поводу того, чтобы в некоторых направлениях расходной части нашего бюджета, про образование говорим, нам предстоит, конечно, ужаться.
И вот еще один вопрос по поводу денег. Речь идет о новой системе ну, видимо, уже старой или уже к системе, которые привыкли, новая система оплаты труда педагогов. Как вы считаете, правильно ли подавать это как очевидное благо, вот эту новую систему? Потому что вот у нас есть информация, что в Железногорске в клубах по месту жительства люди получают копейки, преподаватели, и работать там просто некому. Вот, допустим, реально ли цифра 900 рублей в месяц за 4 часа преподавания в неделю, как вы считаете?
Ну, вот я тогда сначала начну очень быстро, тезисно. Первое. Слово «новое» уже ни в одних документах не фигурирует. Это просто система оплаты труда. Раз. Второе. На сегодняшний день идеология была заложена правильно, реализация совсем другая. Поэтому проблем, вопросов с 2011 года очень много. А сейчас, наконец-то, это все услышано. И с 1 октября в самой системе оплаты труда произойдут кардинальные изменения. Будет увеличена базовая часть. Практически мы возвращаемся к тарифной системе в этой части, уменьшено все остальное, в том числе уменьшена стимулирующая часть, понимая, что база – это прежде всего и стабильность, уверенность человека в завтрашнем дне. А третий момент. Учреждения дополнительного образования последними перешли в эту систему. Это было практически год назад, как и наше учреждение управления образования. Поэтому в этой части у них опыт вот такой, какой есть. По поводу того, что 900 рублей за 4 часа, ну, смотрите, вот к любому числу, к любой величине надо относиться, как это, адекватно, надо понять. Что такое 900 рублей? 900 рублей – это на руки, это начислено. Во-вторых, кому начислено? Педагогу, например, у которого самый минимальный оклад, у него практически нет стажа и каких-то еще дополняющих коэффициентов. Да, ну, даже если перевести в нормальную ставку, ну, какая-то величина получается для меня очень сомнительная, поэтому я бы вот так сейчас голословно не обсуждал эту тему по одной простой причине. Вопрос надо понять, у кого 900 рублей и почему 900 рублей. Тогда сказать 900 рублей, да, это обосновано. Понятно, что это никакая величина. Что такое 900 рублей, там, день получить, но это же завязано на нагрузку, завязано на ваш опыт работы, стаж, завязано на ваш уровень образования и, естественно, оклад. И плюс те дополнительные выплаты персональные, компенсационные, которые могут быть, а могут и не быть. Поэтому, когда мне говорят, я получаю 900 рублей, ну, это разговор, ну, так, как бы это ни звучало некрасиво из моих уст, это разговор ни о чем, надо понять, а из чего это сложилась величина. Понятно, что зарплата невысокая. И понятно, что, ну вот сегодня мы будем говорить на трехсторонней комиссии, в дошкольных учреждениях младших воспитателей 12 тысяч, с учетом 3 тысяч губернаторских. Это вообще ни о чем, это в размере, вот моя мама получает пенсию 13 тысяч, проживая в Костромской области, это вот даже меньше, чем она получает пенсию.
И вот у меня есть информация, что в одном из детских садиков зарплата уменьшилась по сравнению с прошлым годом.
Сразу подставлю под сомнение серьезно, потому что ежемесячно мониторим заработную плату, предоставляя информацию в министерство. Я могу говорить о средней заработной плате за полугодие, о средней заработной плате по каждому месяцу. Тогда, опять же, вот фраза, которую вы проговорили, ну, извините, она ни о чем. Пока мы не привяжем ее к конкретному человеку, пока не поднимем, условно говоря, досье этого человека и не поймем, что у него с образованием, с квалификацией, стаж и все остальное. Ну вот это второе и третье. Надо понять, а может быть зарплата у этого человека упала, потому что он, первое, вышел после отпуска и проработал не полный месяц, а может быть он проработал не так качественно, поэтому меньше стимулирующие. Поэтому вот играть на этом можно, но давайте тогда играть честно.
Как я понимаю, во многом еще влияет именно размер фонда оплаты труда, который может как-то меняться.
Значит, смотрите, фонд оплаты труда установлен и рассчитан на год. Ничто с ним плохого кардинально в этом смысле не происходит. Он фиксирован, он разбит помесячно, поквартально, по полугодиям, и он на год. Поэтому никто его уменьшить насильственным образом не может.
Валерий Геннадьевич, еще один вопрос от телезрителя. Андрей к нам дозвонился.
Хорошо. Здравствуйте, Валерий Геннадьевич. Меня зовут Андрей Витальевич. У меня к вам вот такой вопрос. В этом году московские школы практически все переходят на пятидневную неделю обучения. А не планируется ли у нас в городе то же самое сделать? Потому что как бы было бы, наверное, удобно это для учеников, может быть, для родителей тоже в том числе.
Спасибо, очень интересная тема. Почему интересная? Потому что вот сколько лет в образовании работаю, практически столько лет эту тему обсуждаем. Она не надоела, потому что на самом деле там много рационального, но и много другого, поэтому она дискуссионна. Шаг первый. Это решение образовательного учреждения. Но за этим решением следует много следствий. Первое – это изменение количества часов учебного плана. Это изменение нагрузки по учителям, а мы понимаем с вами, к чему это приведет. Второе, надо понимать тогда, суббота, шестой день, где будет ребенок, чем он будет заниматься и как это будет организовано. Потому что многие родители скажут, Мы, наоборот, за шестидневку, потому что 6 дней ребенок под присмотром, вот так, как на духу говорю, ну вот, чтобы долго не отсекаться по древу. Поэтому решение за школы раз, но эта ситуация не бесспорна. Поэтому началка, да, здесь проще. В целом, по основной, по старшей школе, это очень серьезно, потому что это объем часов, это программы, это выход на итоговую аттестацию, а потом как-то интересы детей в части поступления в соответствующие вузы, все остальное, поэтому надо все это складывать и с холодной головой это обсуждать, взвешивая по принципу плюс-минус баланс.
Валерий Геннадьевич, мне подсказывают, что время нашей программы закончилось. Напомню, что мы беседовали с руководителем управления образования Валерием Головкиным. Спасибо, что пришли к нам в студию и обстоятельно ответили на все наши
Спасибо
вопросы.
Спасибо вам. Надеюсь.
До свидания.
До свидания.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-00-58 от 13 мая 2009 года.